Сергей Ким. Врата. Книга вторая. Далекое отечество. Сергей Вяземский. Битва за Илион была окончена. Ми-24 вернулись на базу, К-29 сели за пределами города, а с юга в облаке дорожной пыли уже оказалась головная машина колонны наземной техники. Конечно, это уже было лишним, но Кравченко слово держал и прислал всех, кого мог выделить в качестве подкрепления. А уж что прибыли с опозданием, так это не его вина. Марш по незнакомой местности в темноте — это та еще задача даже для подготовленных войск. А дислоцированную около Владимирска мотострелковую бригаду при всем желании нельзя было назвать хорошо подготовленной и обученной. Самое обычное тыловое подразделение российской армии, хоть и не из худших. Впрочем, Сергей все равно был очень рад подкреплению, пусть даже и запоздалому. Хотя бы потому, что сам сейчас предпочел бы хоть немного отдохнуть, перепоручив дела другим. Вот только отдыхать пока что не получалось. Мало просто выиграть сражение. С этой победой надо потом еще что-то делать. Все-таки ночной бой, да еще и в меньшинстве, всегда чреват потерями, поэтому раненых среди защитников Илиона было много, несколько сотен. Они уже не помещались в местных лазаретах, так что полевой госпиталь начал стихийно образовываться на ближайшей от пролома в стене площади. И пострадавшие все прибывали, потому как многие легкораненые, в ходе боя вернувшиеся в строй, сейчас едва не падали от кровопотери и слабости. Землянам вновь пришлось вспоминать навыки первой помощи, выгребать запасы перевязочных материалов и помогать местным. Разумеется, впрягли в это дело не всех. Те же мотострелки Алымова в этом плане подготовлены были неважно, поэтому больше мешали бы, нежели помогали. Так что отдуваться снова пришлось разведчикам, хотя и мотопехоте нашлась работа. Они помогали местным с разбором завалов и охраной сдавшихся в плен. От тел погибших местные поле битвы очищали уже сами. Руслан был срочно отправлен на базу на вертолете, хотя его состояние не вызывало особого опасения. Вяземский предложил отправить в полевой госпиталь и нескольких тяжело раненых местных на выбор, но оставшиеся за старших одна из воительниц Афины и молодой парень из ополчения это предложение отвергли. Старлей их мотивы понимал, поэтому настаивать не стал. Работа, конечно, была та еще. Все-таки Сергею раньше никогда не доводилось видеть столько раненых за раз. К тому же раненых иногда хоть и не так уж тяжело, но все равно страшно. Пулевые ранения — это одно, а рубленные раны от мечей и топоров — это немного другое. Впрочем, нервы у разведчика были крепкими даже по меркам армии, поэтому вопли раненых и вид крови не поколебал, как всегда, непроницаемое выражение лица Вяземского. Эрин и мелькнувшая в толпе Ливия ушли помогать наиболее тяжело раненым на поле боя, которых для транспортировки надо было хоть немного привести в порядок, иначе дорогу в местный лазарет они бы не пережили. Афина вместе с Павлом убыла в магистрат для разрешения каких-то возникших вопросов. Эмиля, старшину и Булата Старлей отрядил на пополнение боекомплекта и на вытаскивание второй гиены из кучи мусора, которую лишь по недоразумению называли остатками баррикады, а с собой оставил только Эриксона. Поэтому не сразу сообразил, что к чему, когда неподалеку закричали на русском.
«Ребята, я здесь! Я здесь! Я своя!»
Сергей машинально скрепил лубки на сломанной руке какого-то немолодого ополченца, а затем резко обернулся на крик. Голос был женским. И это был не голос Ливии. Среди лежащих раненых к Старлею, спотыкаясь, бежала какая-то девушка со спутанными волосами и в драной одежде. А за ней несся крепкого, пожалуй, даже упитанного вида парень в кожаной безрукавке с чем-то вроде плетки в руках. И именно этой плеткой он стегнул девушку, которая с криком упала на землю, а затем схватил ее за волосы и потянул вверх. Вяземскому потребовалось мгновение, чтобы понять ситуацию. И всего доля мгновения, чтобы рассвирепеть. Он стремительно рванул вперед, перепрыгивая через лежащих раненых, и уже спустя несколько секунд оказался рядом со здоровяком в безрукавке. Тот был на полголовы выше Старлея и раза в полтора шире его, но удар разведчика отбросил его в сторону, заставив выпустить волосы девушки из руки. Вяземский подбил ногой колено здоровяка, а затем опрокинул его на землю ударом кулака в челюсть. Слегка поморщился от боли в сбитых костяшках, махнул рукой и тут же наклонился к лежащей на земле девушке. Теперь-то он видел, что ее драная одежда некогда была приличного вида сарафаном, сделанным из джинсовой ткани. А на шее девушки виднелось что-то вроде кожаного ошейника. «Ты в порядке? Как тебя зовут?» Вяземский протянул руку, чтобы помочь подняться на ноги несомненной жительницы Владимирска, но тут же получил мощный удар в спину. Так и не снятый бронежилет смягчил удар, поэтому Сергей лишь отшатнулся в сторону и тут же обернулся. Здоровяк, утирая кровь из разбитой губы, поднялся на ноги и, сверля разведчика злобным взглядом, достал внушительного вида нож. Вяземский нехорошо сощурился. Шагнул в сторону и слегка повернулся, пропуская клинок мимо себя. Перехватил руку противника и резко заломил ее. Подсек ногу, заставив опуститься на одно колено, выбил нож ударом о бедро и со всей силы впечатал защищенное прочным пластиком собственное колено в нос здоровяка. Тот с разбитым в кровь лицом завалился на живот. Но Вяземский так и не выпустил его руки. Сергей уперся ногой и резко крутанул руку, которая под аккомпанемент истошного вопля противника с хрустом сломалась ниже локтя. Старлей резко обернулся и увидел, как к нему бегут еще трое парней, одетых в точно такие же кожаные безрукавки и с короткими широкими тесаками в руках. Вяземский все еще находился в состоянии внешне незаметного бешенства, поэтому даже не попытался что-то там объяснить, а сразу выдернул из кобуры пистолет. Один выстрел для проформы — вверх. Предупредительный. Правда, еще два выстрела Сергей сделал почти сразу же, не особо заботясь, вняли его предупреждением или нет. Насмерть бить он, правда, все-таки не стал. Поэтому прострелил первому из бегущих ногу.
«Стоять!» — рявкнул разведчик на Новоримском. «Оружие! Вниз! Один шаг! Смерть!»
А брусчатку площади лязгнули брошенные тесаки. А Сергей тем временем рывком поднял землянку на ноги и начал быстро отходить из полевого госпиталя.
«Что случилось, командир?»
Эриксон, держащий в руке пистолет, моментально оказался рядом, прикрывая Вяземского, хотя явно мало что понимал.
«Нашел наше из Владимирска», — коротко ответил Сергей.
«А почему стрелял?»
«На шею ее посмотри, это рабский ошейник».
Всегда спокойное и добродушное лицо Эриксона моментально окаменело. «Возьми ее», — передал ему землянку Сергей, щелкая гарнитурой рации.
«Говорит князь, всем занять оборону, быть готовыми к прорыву из города и вообще быть готовыми ко всему. Источник угрозы — имперцы в городе».
«Серега, а что случилось-то?»
— послышался в эфире голос Алымова.
«Перемирие приостановлено», — сказал Вяземский. «Я нашел среди местных рабов русскую».
Интерлюдия. Подкрепление подошло не только к людям в зеленом, но и к принцессе. В Элеон вошла отдельная турма ее всадниц, которые прибыли с севера. Командовавшая ими декурион Ганория Флавис, чье имя переводилось как «славная», была явно недовольна, что не успела поучаствовать в битве и не заполучила свою долю славы.
Долгий переход из форта Децима
не столько утомил девушку, сколько наоборот, лишь раззадорил горячую южную кровь, текущую в ее жилах. Как и многие дружинницы принцессы Афины, Ганория была дочерью местного нобеля, самой младшей из трех его дочерей и самой амбициозной. Увы, как и у всякой третьей дочери, у нее был только один путь в жизни — выйти замуж, желательно выгодно. А уж любовь там или привлекательность жениха особой роли уже не играли. Что Ганорию, естественно, категорически не устраивало. Поэтому, как только она прослышала о том, что приехавшая в восточный предел принцесса собирает девочек для своей личной дружины, то не колебалась ни секунды. И о сделанном выборе никогда не жалела. Пусть воинское ремесло было занятием явно не женским и тяжелым, но зато теперь ее статус позволял Ганории самой выбрать себе жениха, которых подле командира одной из турм выстроилось предостаточно. Одно дело — просто младшая дочь какого-то графа, и совсем другое — одна из приближенных наследницы престола, пусть даже и восьмой по счету. Получить под свою руку три десятка всадниц ей удалось не столько в силу каких-то выдающихся боевых навыков, а скорее уж благодаря честолюбию. Но вот дальше этой должности прыгнуть было уже затруднительно, а Гонория была не из тех, кто останавливается на достигнутом. И если уж не получается расти в официальном статусе, то стоило тогда попытаться завоевать статус неофициальный, благо как раз началась война. Но вот неудача. К явной эпической битве она банально опоздала, хотя и спешила изо всех сил. Впрочем, предсветлые очи ее высочества предстать стоило все равно как можно скорее, поэтому Гонория и вела свою турму напрямую через город, с нахальностью вассала наследницы императорского престола. Пусть даже и восьмой по счету, принцесса Бастард в глазах Гонории все равно стояла выше любого князя или герцога. Что удивительно, местное ополчение всадниц никаких перепон не чинило, едва заслышав имя Афины Октаву. Да и смотрели они на турму не с изумлением, как бывало, целая турма, да из девок, немыслимо, а как на что-то вполне привычное. Видно, ее высочество уже успело прославиться в этом городе, и тем обиднее было не поучаствовать в битве. Всегда лучше блистать своей славой, а не отраженной. Как выяснила Гонория, ее высочество отправилось в городской магистрат. А когда Флавис достигла его, то стража на воротах вежливо, но непреклонно оповестила девушку, что принцесса Афина готовится связаться с помощью магии со столицей, поэтому беспокоить ее не велено. Приказ ее высочества. Гонория поскрипела зубами, но наглеть и прорываться силой не стала, хотя и вполне могла. Так вести себя для нее было не впервой. Но все-таки личный приказ ее высочества. Но вот когда стража отказалась пропускать всадниц даже просто на территорию магистрата, Гонория вспылила. Какие-то безродные наемники будут указывать ей? Да ни за что! Флавис уже было потянулась за саблей, когда случилось неожиданное. Из переулка выехал странного вида уродливый самоход, который остановился перед воротами магистрата. На его крыше откинулись два люка, и из них показались человек в забавном округлом шлеме и странного вида зеленой одежде и коротко стриженная девчонка-северянка в балахоне колдуньи. Человек в зеленом с холодным и мрачным лицом что-то пролаял на каком-то незнакомом языке. «Сир Вяземский желает говорить с ее высочеством», — перевела колдунья.
«Никак невозможно, госпожа маг». Виноват развел руками стражник, с явной опаской косясь на самоход. «Ее высочество велело не беспокоить».
«Сир Вяземский говорит, что для него ее высочество сделает исключение».
«Да кто ты такой, смерть, что позволяешь себе говорить в таком тоне?»
Не сдержалась Гонория, направляя испугавшегося, фыркающего от незнакомых запахов коня поближе к самоходу.
«Я Гонория Флавис, декурион третьей личной турмы ее высочества Афины Октава. И если уж я должна ждать мою госпожу, то ты чернь и подавно. Ко мне, всадницы!»
Воительницы повиновались, хотя и с некоторой опаской. Самоход явно внушал им опасения. Человек в зеленом, которого колдунья поименовала Сиром Вяземским, смерил Гонорию ледяным взглядом, от которой ей даже стало как-то не по себе, и вновь что-то пролаял на своем непонятном языке.
«Сир Вяземский говорит, что не хочет конфликта», произнесла колдунья-переводчица. «Но ему нужно немедленно переговорить с ее высочеством. Вопрос государственной важности».
«Знай свое место, смерть!» разозлилась Гонория, направляя своего коня ближе и выхватывая из ножен саблю.
«Не тебе указывать, что делать!»
Флавис вытянула руку и приставила острие оружия к шее торчащего из самохода наглеца. Однако тот и глазом не повел, сохранив непроницаемое выражение лица и лишь что-то процедил сквозь зубы.
«Сир Вяземский говорит, что вы усугубляете ситуацию, сира», — невозмутимо перевела волшебница. «И что это может быть чревато последствиями?»
Человек в зеленом посмотрел на Гонорию. И взгляд этот девушке ой как не понравился. Холодный, злой и дерзкий. Наверняка какой-нибудь туземный князек на службе местного нобеля. Именно у таких спеси и нахальства всегда в достатке. Вяземский посмотрел на Флавис. Дерзко, прямо в глаза, но лицо его оставалось по-прежнему бесстрастным. Задумчиво потер нос.
а затем молниеносно отшиб голой рукой клинок и стремительно нырнул внутрь самохода, да так быстро, что Флавис не успела ничего сообразить или тем более сделать. Да и что бы она сделала? Сабля у нее была южного типа, с сильным изгибом и плохо приспособленная для колющих ударов. К примеру человека в зеленом последовала и волшебница, после чего самоход с рычанием сдал назад и скрылся в переулке. Девушка уже набрала воздуха, чтобы скомандовать своим всадницам догнать и хорошенько проучить наглеца, когда из переулка с отчаянным воем и ревом на немыслимой скорости вновь выскочил тот самый самоход и понесся прямо в ворота магистрата. Лошади-воительницы испуганно заржали и рванули в стороны, не слушаясь команд всадниц. Конь под Ганорией и вовсе встал на дыбы, и она, опасаясь, что лошадь опрокинется, соскочила на землю. Самоход протаранил своим скошенным носом ворота, сорвав их с петель и выбив внутрь двора. Ганори упала на землю грамотно, сгруппировавшись, сказалась выучка. Всадниц учили не только рубиться или владеть копьем, но и правильно падать в случае чего. Умение выживать было не менее важным, чем умение драться. Да и доспех уберег от серьезных травм. Несколько ушибов и ссадин не в счет, такие травницы залечат за полдня. Как только из самохода выскочили несколько человек, девушка зашипела, вскочила на ноги и рванула вперед. «Ко мне!» — рявкнула Флавис. «Взять их!» В правом борту самохода открылась дверца, и из него показался тот самый наглец, Вяземский. Ганория рванула к нему, заходя сзади, поэтому он ее не увидел. Хотя в последний момент, почувствовав какое-то движение, обернулся. Вскинул было какую-то непонятную штуковину, что держал в руках, но затем неожиданно опустил ее. Саблю Флавис выронила при падении коня. Про висящий на поясе кинжал она в запале забыла и поэтому ударила по-простецки кулаком. Удара незнакомец явно не ожидал, но все-таки успел заблокировать. А вот второй удар пришел Вяземскому аккурат в левую скулу, заставив его голову мотнуться. Человек в зеленом как-то хитро перехватил ее руку, больно выкрутил, а затем взял шею Ганории в захват. «Эй, ты!» Всадницы начали подтягиваться ближе, доставая из ножен оружие. «Отпусти госпожу, или поплатишься!» «Назад!» Кратко и с сильным акцентом произнес Вяземский, пятясь в сторону двора и для наглядности доставая нож. Флавис попыталась было дернуться, но держали ее крепко, а недвусмысленно мелькнувший перед лицом клинок заставил отказаться от опрометчивых поступков. «Ланар и Крольм, что здесь происходит?» Появившаяся на крыльце магистрата в сопровождении нескольких человек принцесса Афина выглядела почти растерянной. «Ганория? Сир Вяземский? Что вы делаете? Отпустите мою воительницу, или я расценю это как нарушение перемирия?»
«Перемирия не будет», — лязгнул Вяземский, заставив ее высочество побледнеть. «Мы нашли среди местных рабов нашу гражданку, которая была захвачена в плен при атаке графа Тулия».
«Уверяю вас, я не знала об этом!» Принцесса примирительно подняла ладони.
«До тех пор, пока в вашем плену находится хотя бы один наш человек!» С легкой угрозой произнес Вяземский.
«Я немедленно распоряжусь сделать все, что будет в моих силах!» Воскликнула Афина. «Если в Элеоне есть хотя бы один ваш гражданин, то он будет немедленно освобожден. Только прошу вас, не делайте опрометчивых поступков!»
«Ваше высочество, позвольте мне помочь уважаемым воинам Федерации», вставил стоящий около принцессы старик в потертой керасе. «Меня в этом городе все знают и послушаются без лишних разговоров. Так будет проще и быстрее, чем если этим займется лично ваше высочество».
«Хорошо, сир Вяземский?»
«Да будет так». После короткого раздумья кивнул тот.
«И я думаю, вы можете отпустить мою воительницу».
Шею Ганории выпустили из захвата, и та, закашлившись, отскочила в сторону, сверля солдата какой-то неведомой федерации ненавидящим взглядом. «Она угрожала мне». Холодно бросил Вяземский, пряча нож. «Прошу, разберитесь с этим, ваше высочество».